Проповедь «Когда проявляется любовь». Эту проповедь брат Уильям Марин Бранхам произнес 18 февраля 1956 года в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США. Перевод Москва. Я снова здесь этим утром и вижу все эти лица, которые наслаждаются благословениями Господа. Я практически не знал, что я приду сюда и должен буду свидетельствовать, но для меня всегда удовольствие в любое время говорить к Божьему народу, потому что я чувствую, что это в библейские времена не говорили. Я один из них. И быть связанным с такой прекрасной группой. Всю неделю я, конечно, получал огромное удовольствие от всех этих удивительных свидетельств братьев, которые рассказывали о своих исцелениях, и их эти бизнесмены, которые говорили нам об их, как процветает их бизнес. Я благодарен брату Гарнеру за его рассказ и свидетельство прошлым вечером. И так много всего произошло, от чего я наполнился. Как я рассказывал, Уильям Бутклиберн как-то раз в Лондоне, в Англии. Они были... Однажды ночью его подвезла полиция, потому что он опоздал на свой транспорт. Это был трамвай. Не мог добраться домой. Было слишком поздно, и шел дождь. И он рассказывал. Они нашли человека, который был очень пьян, лежал на улице, так что они подобрали его и бросили его в фургон. Потом взяли его и бросили в тюрьму. Мистер Клиберн сказал, он что, останется здесь, а армия спасения? Сказал, что ж, мы разместим его, приведем его в порядок, дадим ему горячую ванну, кофе и остальное. Он спросил, вы позволите ему лежать вот так на полу? Они ответили, конечно, это не причинит ему вреда. Он спросил, хорошо, а почему вы думаете, что это не причинит ему вреда? Они ответили, он слишком много выпил. Сказал, в нем столько виски, что им заполнена каждая его клетка. Так что холод и все такое прочее не одолеют его. Я думаю, что на нашем собрании мы должны так наполниться Святым Духом, чтобы мир и дьявол даже не имели шанса, верно? Это приходит и уходит. Может быть, я должен удерживать это в своей руке. Из всех выдающихся свидетельств есть одно, которое поразило меня сильнее всего. Это было свидетельство одного фермера, брата Кроула, его... Как Господь имел дело с братом Кроулом. Сколько из вас слышали его свидетельство? Доктор? Я поговорю об этом немного позже. Теперь, смотрите, брат Кроуэлл, будучи замечательным христианином, имел тяжелое испытание, и его хороший друг, и наш друг также, брат Орл Робертс, помолился за него. Но казалось, что ему не стало лучше. Тогда он подумал, о, брат Бранхам помолится за меня, и я буду в порядке. Так что же, я помолился за него, никаких изменений. Однажды я находился рядом с ним в течение 45 минут, рядом с ним и его замечательной женой. Ожидал, будет ли Бог говорить в видении, чтобы сказать ему что-то. Но ничего не произошло. И затем, наконец, в больнице, когда доктора прооперировали и сказали, что надежды нет, или есть небольшой шанс остаться в живых, когда он уже был в конце пути, тогда пришла суверенная благодать. И слава Господня сошла на него в палате, и он сказал, что только что искупался в красоте Божьей. После того, как проявляется любовь, настает время прийти суверенной благодати. Это происходит каждый раз. Вы знаете, странная вещь — это то, как мы, люди, любим делать все самостоятельно. Но мы дети Божьи, много раз мы только смиряемся, склоняемся перед Ним, пока Бог не приходит, чтобы сделать это по своему усмотрению. Посмотрите на ребенка. Я был там, позади, несколько минут назад, разговаривал с замечательным доктором из Чикаго, с которым я имел честь завтракать сегодня утром. Мы разговаривали, и он, возможно, он знает это, я уверен, что он знает. Вы много раз, у кого есть дети, наблюдали у себя дома, как ваш ребенок, так сказать, показывает характер. Он только пинается, визжит и все такое. Он рвет и мечет, и вот у него перехватывает дыхание. Тогда мама подбежит, будет трясти его, подбрасывать вверх, она будет пробовать все, чтобы он снова задышал. Я не думаю, что есть случай в истории, когда один из них когда-либо умирал от этого. Просто он должен дойти до конца пути, и затем природа вступает в свои права. Это путь для нас, христиан. Мы должны добежать до конца пути и позволить благодати вступить в свои права. Мы должны освободиться от всей нашей теологии, тогда Бог может по-настоящему взяться за работу. Вы верите этому? А Бог действительно работает в тайне, являя свои чудеса. Итак, я заметил, что каждый из нас, как сыновья и дочери Божьи, много раз я думал о Пятидесятнице. Там сказано, что все они были в одном месте и в единодушии. Там, где есть единство, там есть сила. И еще, если бы мы только знали, что в каждом из нас заложены черты Создателя, и мы уверены, что вы понимаете это, тот небольшой успех, который дал мне Господь, и о котором я обычно свидетельствую, был возможен по одной причине. Больные, за которых я молюсь в молитвенной очереди, я должен войти в общность страдания с ними. В этом причина, по которой я не могу проводить молитвенные очереди, в которых бы вы пробегали, как стадо овец, несущиеся по полю. Вы становитесь чувствительными к индивидуальной потребности человека, стоящего перед вами. Если вы не делаете так, то вы не будете иметь эту чувствительность. Пол Ридер однажды сказал, однажды утром он должен был пойти на работу. И так он... Между ним и его женой было небольшое разногласие. И так он рассказывал. Уходя, он поцеловал свою жену на прощание, она плакала. Он сказал, он всегда, уходя в конце ворот, поворачивался назад и говорил «пока». И она говорила «до свидания». Тем утром, так же, как обычно, во время прощания, он сказал «до свидания», и она сказала «до свидания». Потом он вышел на улицу и начал думать, «А что, если бы со мной сегодня что-нибудь случилось? Или что-то случилось бы с ней?» Сказал, «И я бы знал, что мы никогда не встретились бы снова на этой земле». Он продолжал размышлять об этом, и Бог начал говорить к нему. Он побежал к дому по-настоящему быстро, распахнул дверь, она была за дверью и все еще плакала. Сказал, он не сказал ей ни одного слова, только повернул ее к себе и поцеловал. Потом развернулся и вышел. Пошел к воротам, обернулся и сказал «до свидания». Сказал, она сказала «до свидания». Он закрыл ворота и сказал, в последний раз разница была в том, что он сделал это с чувством, подразумевая то, что делает. Аминь. Итак, вот как это должно быть. В этом должно быть чувство. Должно быть нечто, что проявится из вас к человеку, с которым вы говорите. Несколько недель тому назад мы были в Мексике. Мы разговаривали, и на платформу вышел слепой старик. Я посмотрел на него. У него были старые морщинистые ноги, и они были... Вероятно, он никогда не носил обувь. О, бедняга! Он захотел встать на колени и вынул свои четки или молитвенные бусы и стал говорить то, что они обычно при этом говорят. И тогда я приподнял его и сказал через переводчика, не нужно этого делать. Но когда он обхватил меня своими руками, слепой, вы знаете, я подумал, если бы мой папа был жив, он был бы где-то в его возрасте. И вот я здесь стою, и у меня на ногах ботинки. Я посмотрел вниз, и они не подошли бы ему по размеру, иначе я дал бы ему мои ботинки. Я почувствовал, что это может задеть гордость этого бедняка. Я знал, что у него плохое питание, и нет почти никакой одежды, что его жизнь состоит лишь из трудностей, которые сможет вынести лишь человек, который знает только темноту, где ничего не видно. Кое-что во мне начинает кровоточить. О, Боже, этот несчастный, смертный человек, как и я, умеет чувствовать. Он может любить, есть, пить. Он живет. Он человек, и он в таком состоянии. Во время молитвы я обнял его. Он положил свои старые руки мне на плечи, похлопывая. Я сказал, «Небесный Отец, если я, видя его состояние, имею такие чувства, то что это приносит тебе?» Через несколько секунд я услышал его крик и все такое. Он получил свое зрение. Итак, что же это было? Это была любовь. Любовь, братья мои, Я осознаю, что я стою здесь сегодня утром с семиклассным образованием и говорю к ученым. Но это не имеет никакого значения. Сколько у нас теологии, или каким образом мы смотрим на Писание, чтобы подогнать его под наше понимание. Ничто никогда не займет место любви. Когда языки перестанут, когда пророчества, они исчезнут, и сознание произойдет то же самое, но любовь будет пребывать всегда. Если мы сегодня утром, как христиане, посмотрим в лицо этому величайшему кризису, который когда-либо был на земле, и если навстречу как это, мы сможем сконцентрироваться на одном, на цели в нашем сердце, что мы любим наследие Господа Иисуса, тогда мы будем в состоянии чувствовать это. Прошлым вечером я проповедовал в Скинии, в церкви, которая расположена позади этого места. Говорил о любви и как мы должны иметь это чувство к людям. Мы должны переживать за них и любить их. Любовь — самое большое оружие, которое Бог когда-либо помещал в руки человека. И через это вы не можете дурачить людей. Вы не можете. Вы знаете, что я был инспектором по охране дичи, защитником природных ресурсов. Моя мать наполовину индианка, и я люблю открытый воздух. Это просто небольшое дополнение моей жизни, чтобы понять, что я подразумеваю, когда я говорю это. Пока в христианскую церковь не войдет бремя за потерянные души, мы воюем с воздухом. Давайте прекратим говорить. Я верю в дары, знамения и чудеса, конечно. Это в теле. Но давайте не будем выставлять их вперед любви и потерянных душ. Пусть внутри будет бремя на наших сердцах. Святой Дух пометил евреев в Иерусалиме. Он пришел только к тем, кто воздыхал и вопил об осквернении, которое было сделано посреди города. И теперь, возможно, сегодня утром, мы ответим на этот вызов. Вся слава, вся сила, все, что Бог нам дал здесь, во время этого служения, и то великое, что мы видели, это хорошо. Но как много из нас вчера вечером пали на лица свои, вопя и воздыхая о мерзостях Миннеаполиса. Вы видите свое состояние? Он отметил только взывающих, видите? Теперь, чтобы показать, как любовь проявляется, это... Вы можете смеяться над этим, но это правда, как и то, что я стою здесь. Однажды я вышел в поле, когда я был инспектором по охране дичи, и там был бык, убивший одного чернокожего на ферме под названием Брук, недалеко от того места, где я жил. Большой гернзейский бык. И он был продан другому человеку. А тот выпустил его на просторное пастбище. И я знал, что бык был там, но забыл. Я выпускал мальков рыбы в приток реки. А еще я думал о человеке, который позвал меня прийти и помолиться за него. И так я поднимался через холм, чтобы пойти помолиться за человека, живущего прямо в 300 или 400 ярдах от забора в небольшом лесочке. Этот гернзейский бык улегся там внизу. А я оказался поблизости от него. Он поднялся. Он был убийцей. Я оглянулся назад к забору. Он был слишком далеко от меня, чтобы добежать. А бык был ко мне так близко. Не было никакого дерева, чтобы я мог залезть. Тогда я подумал, это конец. Я не могу пойти дальше, потому что если я попробую бежать, он настигнет меня. Что же мне делать? Когда мы оказываемся в таких критических ситуациях, тогда приходит суверенная благодать. Затем кое-что случилось в моей жизни, чего я желал бы, чтобы это... Если что-то подобное случится снова, то пусть это уже не уходит. Хотел бы я сегодня утром каким-то образом явить этой группе мужчин и женщин ту силу, которая у меня была тогда, чтобы это никогда не оставляло вас. Как тот случай с маньяком в штате Орегон, который подбежал к платформе, чтобы убить меня. Многие из вас читали эту книгу. Кое-что случилось там. Я думаю, вы часто спрашиваете себя, как это случилось. Там пришло что-то вместо презрения к тому человеку, несмотря на то, что он хотел тогда забрать мою жизнь. Божественный закон начал действовать для него. Он назвал меня лицемером и змеей подколодной при тысячах людей, находившихся там. и плевал мне в лицо, занес свой кулак и сказал: «Я переломаю все твои кости». Наверное, некоторые из присутствующих здесь были и там. Но вместо презрения к человеку что-то благодать сошла. В тот самый момент, когда я нуждался в этом, благодать сошла и проявила божественную любовь в моем сердце, чтобы я мог ее проявить к этому человеку. Я думал, вот стоит человек. Человек такой же, как и я. Он любит есть, пить. Он любит свою семью, но дьявол связал его. Тогда любовь Божья охватила меня, и человек смирился и упал к моим ногам. Благодать пришла после того, как проявилась любовь. Так и в случае с этим быком, который пытался убить меня. Он встал на ноги, посмотрел на меня, фыркнул 3 или 4 раза и взрыхлил землю своими рогами. Я посмотрел по сторонам, под рукой ничего не было. Как инспектор по охране дичи, я должен был иметь ружье. Я спрашивал себя, почему у меня его не было? Я убил бы им быка, затем пошел бы и заплатил за него. Но у меня не было ружья. Бог видел, что у меня нет ружья. Он хотел показать свою божественную благодать в этой критической ситуации. И тогда что-то сошло на меня. Это было лучше, чем ружье или любое оружие этого мира. Это была божественная благодать, которая захватила мое сердце. И размышления о том животном, желающем жить не меньше, чем я. И вместо того, чтобы ненавидеть его, поскольку он намеревался лишить меня жизни, я любил его. Это кажется наивным, но это правда. И когда он начал бежать в моем направлении, я сказал: «Творение Божье, я Божий слуга и иду к человеку, который находится при смерти. Наш Создатель послал меня. Я извиняюсь, что побеспокоил тебя. Во имя Иисуса Христа иди туда и ложись под тем деревом». И когда расстояние между ним и мною было всего 3 метра, я больше не ощущал никакого страха, как и сегодня утром, стоя перед моими братьями. Пришла божественная любовь, а совершенная любовь изгоняет всякий страх. Бык остановился. Он выглядел истощенным. Огляделся по сторонам, развернулся, возвратился назад и лег под деревом. Я прошел в метре от него и спокойно пошел через пастбище. Аминь. Когда проявляется любовь, суверенная Божья благодать вступает в свои права. Вот что произошло с нашим братом. Аллилуйя. Когда он доверился мне и брату Робертсу, скорее брату Робертсу и мне, каждому Бог показал ему, что он есть Бог. И вот приходит его любовь во время самой критической ситуации, когда даже врачи не смогли ему помочь. Я не мог ему помочь со своим сильным видением и со своим даром. Не помог дар исцеления брата Робертса, не помог мой дар видения, не помогли врачи. Тогда вмешалась суверенная благодать и принесла благословение. Однажды, когда я косил траву в дворе, бывало так, что я косил лужайку перед домом, а через некоторое время мне нужно было срочно возвращаться в дом, переодеваться и идти молиться за людей. Трава на лужайке перед домом росла так быстро, что я не успевал заняться лужайкой позади дома. Однажды, во второй половине дня, я решил покосить траву, пока никого не было дома. Было так жарко, что я снял рубашку. Я совсем забыл, что в углу двора у забора было гнездо шершней. И своей электрической газонокосилкой я задел это гнездо. Вы знаете, что такое шершни? А на мне не было рубашки. Через мгновение, очень разозлившись, они уже вились вокруг меня. Укус одного шершня может быть смертельным, если он ужалит в голову, в макушку или в висок. В тот момент критической ситуации, когда я был таким беспомощным, пришла суверенная благодать, и что-то произошло. Это может показаться ребячеством, но я любил этих маленьких созданий. А они, я подумал, они были в своем гнезде. В своей мудрости Бог поместил их сюда для какой-то цели. Они были в своем гнезде, а я побеспокоил их. Они никогда не беспокоили меня, я побеспокоил их. И я сказал: «Маленькие Божьи создания, я Божий слуга, и я пытаюсь молиться за его больных детей. Я должен косить траву, и я побеспокоил вас. Извините, что я это сделал. Я люблю вас. Если вы на самом деле имеете это в виду, это сработает. Если вы не можете одурачить пчелу, тогда что говорить о человеке? Вы должны иметь то, о чем говорите. Вы должны знать». Я сказал: «Маленькие Божьи создания, возвращайтесь в свое гнездо. Я буду осторожен и больше не побеспокою вас». Я был весь покрыт шершнями. И поскольку я должен встретиться с Богом и с вами в судный день, скажу, что они покружились еще 2-3 раза на лету, построились в одну линию, и все до одной улетели обратно к себе в гнездо во имя Иисуса Христа, по благодати побеждающей любви. О, Агнец Божий! Кровь Твоя спасает до конца. Через нее дойду и я в небесный дом Отца. С тех пор, как веры мог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Как чудесно Он действует, делая подобное. Здесь, некоторое время назад, в прошлом году, вы, христианские бизнесмены, попали в газетную статью. Это не выходит у меня из головы. Может, я поведаю об этом? Мистер Мерсер и мистер Гоуд присутствуют здесь сегодня утром, там, являя себя в природе. Бог действует через природу. Любовь все побеждает. А когда проявляется любовь, приходит благодать, чтобы ей помочь. Тогда это подлинная побеждающая любовь. Однажды, около 10 часов утра, я стоял у крыльца дома и увидел, как по лужайке ковылял старый опоссум. Многие из вас слышали эту историю. И вот он идет, ковыляет, и его рука или нога была вся искусана собаками, или что-то в этом роде, и покрыта мясными мухами и их личинками. И много дней все это набухало. Я думал, он болен бешенством. Я рассказывал мальчикам. Одна чернокожая девушка, мы читали об этом в газете, взяла своего ребенка, завернула его и утопила в реке. И тогда мы вышли, чтобы узнать, в чем дело. У этой старой самки опоссума было 9 маленьких, голеньких детенышей, длиной в 1.5-2 дюйма. Странно, опоссумы не передвигаются в дневное время. Они шныряют ночью. Так что, когда я ее увидел, я подумал, что у нее бешенство. Мы поставили перед ней грабли, она стала кусать и кусать их. Я сказал: «Смотрите, у этого животного, у опоссума, больше материнской любви, нежели у той чернокожей девушки, которая утопила своего ребенка». Верно. И когда я пригляделся к этой ноге, то увидел, что животное, вместо того, чтобы лежать себе и изображать опоссума, направилось к дому и упала в истощении. Я сказал: «Видите, ей оставалось жить всего несколько минут, но в ней столько материнской любви, что она предпочла потратить эти оставшиеся мгновения на материнскую любовь к своим малюткам. В этом животном больше любви к своему дитя, чем у той злой женщины. Весь день она провела, самоотверженно лежа на солнцепёке, питая своих деток молоком. Тем вечером ко мне зашел мистер Вуд, чтобы вместе поехать отдохнуть. Я вернулся домой в 11 часов вечера, а она все еще лежала на том же самом месте. Я сказал: «Она мертва». Миссис Вуд сказала мне: «Билли, будет лучше, если ты убьешь ее». Я ответил: «Я не могу этого сделать, ведь она же мать». Она сказала: «Эти детеныши умрут ужасной смертью. Толкни ее, узнаем, есть ли она еще жива». Я сказал: «На ней нет живого места? У нее покусана голова и ноги». Она сказала: «Так она должно быть, умрет». И добавила: «Она же страдает. Лишить ее жизни будет очень гуманным». Я возразил: «Но сестра Вуд, она же мать, она плачет о своих малышах». Она сказала: «Что ж, малыши умрут ужасной смертью. Убей ее и забери их». Она, будучи ветеринаром, сказала: «Брось их на землю, убей их, что-то вроде этого, и они скоро умрут». Она сказала: «Вы ведь охотник, взяли бы ружье, да пристрелили их». Я ответил: «Я охотник, а не убийца». На следующее утро я проснулся и обнаружил, что моя маленькая Ревекка проснулась раньше и находилась поблизости. Она уже успела побывать на крыльце дома. Я посмотрел на нее и поднялся с кровати. Мне не удалось отдохнуть за ночь. Поскольку я изучал жизнь животных в заповеднике, то знал, что если эта самка опоссума еще могла передвигаться, то с заходом солнца она должна была двинуться дальше. Любой охотник, любой работник службы охраны природы знает это. Она должна была двинуться дальше при заходе солнца. Но она пролежала всю ночь, и ее детеныши все пытались кормиться в груди матери. Бекки, моя милая девочка 8 лет, сказала: «Папочка, ты убьешь ее?» Я ответил: «Нет, милая». Я спросил: «Что ты здесь делаешь в такую рань? А ну-ка иди в дом к мамочке». Я пошел туда и задел ногой опоссума. Она еще лежала там, вся покрытая росой, но я заметил, что ее рот двигался. Она была жива. Я подумал: «Ах, что же я могу сделать?» Я заставил Бекки вернуться в дом. Я зашел в комнату и присел. Сидя там и потирая лоб, я подумал: «Ну, я не знаю, что делать с этим животным». И затем кто-то сказал: «Ну, ты же говорил вчера о любви. Эта самка так любит своих деток. Я послал ее к твоему дому. И вот уже 24 часа она лежит здесь, ожидая своей очереди для молитвы». Я подождал и сказал: «Небесный Отец, человек отказывается любить своего ребенка, и ты помещаешь любовь в это животное, которое не может, у которого нет души. Должно быть, Дух Святой привел ее этим путем из бескрайнего леса в единственное место, где есть забор или ворота». Я сказал: «Прошу прощения». Я вышел туда и сказал: «Небесный Отец, если ты направил сюда это неразумное животное для молитвы, а мне не хватило разумения или времени, чтобы понять, что это ты, то я молюсь, Боже, чтобы ты исцелил опоссума. Говорю, как перед всемогущим Богом, перед которым мы стоим, моим единственным судьей». Самка опоссум повернулась и посмотрела на меня, поднялась на ноги, собрала своих детенышей, положила к себе в сумку, подняла хвост пистолетом, зашагала по дороге, дошла до ворот, обернулась, как бы говоря: «Спасибо, сэр!» и ушла в лес со своими малышами. Что же это? Когда проявлена любовь, вступает божественная благодать и помогает ей. И когда любовь угасла в сердце той чернокожей девушки, любовь опоссума к своим детенышам по божественной благодати к животному была послана для молитвы освобождения. Если божественная благодать действует таким образом для животного, то насколько она проявится для человека, который посвятил себя божественной любви Господа Иисуса Христа и познал Его? Недавно мы возвращались самолетом из города Далласа, штат Техас. Мы попали в шторм, и самолет приземлился в городе Мемфис, штата Теннесси. Я остановился на ночь в отеле Пибоди. Там мне объявили: «Завтра в 7 утра вылетает самолет. За вами приедет машина». Я сказал: «Хорошо». На следующий день я проснулся в 5 часов утра. Я написал несколько писем. Я рассчитывал пойти на почту и отправить их. Я шел по улице. Это было где-то 8 или 10 лет назад, когда я впервые познакомился с вами, пятидесятники. Я шел по улице, напивал себе под нос: «Иисус, позволь мне быть у креста. там, где драгоценный источник. И когда я шел по улице, кто-то проговорил ко мне: «Остановись! Вы верите в водительство Духа Святого?» «Конечно, верите!» Кто-то произнес: «Остановись!» И я остановился. Я все еще находился на приличном расстоянии от почты. Это был Дух Святой. Я так рад, что сегодня Он все тот же Дух Святой. Я остановился и оглядел окрестности. Я помолился. Я сказал: «Небесный Отец, это Ты говоришь со мною?» И так же ясно, как Вы сейчас слышите меня, кто-то проговорил ко мне: «Возвращайся и иди назад той же дорогой». С вами когда-нибудь случалось подобное? Тогда следуйте за направляющим. Я развернулся и пошел назад, прошел мимо отеля, довольно далеко, и оказался в другом месте. Я посмотрел на часы и подумал: «Ого, это время отправления самолета?» Что-то продолжало направлять меня. Я шел дальше, а кто-то продолжал говорить: «Иди дальше». Я покинул лучшую часть города и направился к реке, довольно далеко. Я подумал: «Что я делаю, придя сюда?» Я не знал. Во многих случаях вам и не нужно знать, пока вас ведет божественная благодать. Когда я спускался к той реке, я посмотрел на часы. Прошел уже час с того времени, как самолет улетел. Но Дух Святой сказал: «Иди дальше». И я шел дальше, пока не оказался среди чернокожих. На склоне холма находился миловидный чернокожий квартал, состоящий из маленьких домиков. Я шел дальше и приметил пожилую чернокожую женщину, такую типичную тетушку Джемиму. Я напевал себе эту милую песню, которую поете вы, пятидесятники. Я так рад, что могу сказать: я один из них. Я шел себе, все размышляя. Было чудесное весеннее утро. Солнце поднялось высоко. На том холме запах жимолости смешался с запахом роз. Все это благоухало. Такое замечательное место для проживания. Я был ведом Духом Святым. Я посмотрел на эту пожилую негритянку. Она увидела меня и стала вытирать слезы на глазах. Она смотрела на меня и вытирала слезы. Затем она заулыбалась. Я подумал: что это с ней? Проходя мимо, я перестал петь. Она сказала: «Доброе утро, Парсон». Я ответил: «Доброе утро, тетушка». Я сказал: «Позвольте вас спросить, откуда вы знаете, что я Парсон?» Она ответила: «Парсон, подождите минутку». Затем она спросила: «Вы когда-нибудь читали историю о санамитянке?» Я ответил: «Да, мэм». Она сказала: «Я, как та женщина». И добавила: «Я молилась тому же Богу, Богу Илии». Она пояснила: «Я просила Его и пообещала Ему, что если Он даст мне ребенка, то я буду любить его, буду заботиться о нем и посвящу его Богу. Господь дал мне мальчика», — сказала она. «Я любила его и продолжаю любить, и я посвятил его Господу». Она продолжала: «Парсон, мне жаль, но с ним происходит что-то странное. 2 дня он лежит без сознания. Врач был здесь и сказал, что он больше никогда не проснется. Он пришел в себя, и я всю ночь просидела у его постели. Это его суверенная благодать, любовь матери». Она сказала: «Парсон, прошлой ночью, сидя у его постели, я сказала: „О, Господь, Ты дал мне ребенка в ответ на молитву. Я отдала его Тебе, потому что обещала Тебе сделать это. А теперь, Господь, он допустил ошибку, попав в плохую компанию и умирает от венерической болезни. Инфекция поразила его кровь. Господь, я люблю этого ребенка». Вот это любовь. И когда проявляется любовь, должна прийти божественная благодать. Она сказала: «А сейчас я молюсь Тебе, Господь. Вот мой ребенок. ты дал мне его, но где же твой Илия? Господь, смилуйся!» Затем она сказала: «Я молилась всю ночь напролет. Сегодня утром, перед рассветом, мне приснился сон. В нем я видела идущего по улице мужчину, одетого в светлый костюм и такого же цвета шляпу. И Господь сказал: «Я пошлю его». И вот я стою здесь с самого утра в том, что было на мне одето». Когда проявляется любовь, и за ней стоит правильный мотив, должна прийти божественная благодать. Еще не зная всего, я спросил: «Ваш мальчик при смерти?» Она ответила: «Да». Я коснулся ее спины, спина была влажна от росы. Ее голова была обмотана мужской майкой. Я подумал: «О, Боже, вот оно!» Я был просто ведом Духом Божьим. Надежда умерла, но там еще оставалась любовь. Любовь не знает страха, она ждет благодать. И вот, когда тем утром я пришел туда, там была старая калитка, на которой был прикреплен предплужник. Вошел в комнату. Я был во дворцах королей. Я был в самых лучших домах Америки. Но никогда в жизни я не чувствовал себя более желанным тем утром в этой крохотной старой лачуге чернокожей семьи. И первое, что мне бросилось в глаза, была табличка на стене со словами: «Пусть Бог благословит наш дом». Какой-то коврик на полу и старая железная кровать. Но это было домом, и Иисус был в нем. Я посмотрел на кровать и увидел на ней крупного, приятного на вид чернокожего парня, лет 20. Может быть, он был моложе, скажем, 18-16 лет. Он уцепился рукой за одеяло и стонал. Я спросил, как долго он был в таком состоянии. Она ответила: «Всю ночь, Парсон». Я сказал: «Леди, моя фамилия Бранхам. Вы когда-нибудь слышали обо мне?» Она ответила: «Нет, сэр, никогда». Я сказал: «Мое служение в том, чтобы проповедовать Евангелие и молиться за больных». Она сказала: «Я никогда не слышал о вас, Парсон Бранхам». Я сообщил: «Я вышел из отеля. Мой самолет улетел 2 часа назад. Святой Дух сказал мне прийти сюда». Она сказала: «Он сказал мне, что вы идете сюда». Благодать. Много благодати. Я спросил: «Что ж, будем молиться?» Он сказал что-то. Я спросил: «Что он говорит?» Она ответила: «Бормочет что-то. Он думает, что он затерялся в открытом море, там темно». Я смотрел на него в течение минуты. Он сказал: «О, так темно, так темно, так темно. О, я не знаю, куда я иду». Он делал движение руками, как будто он греб веслами в лодке. Тогда я сказал: «Помолимся?» Она ответила: «Да, Парсон». Я сказал: «Ведите нас в молитве, тетушка». Тогда эта бедная святая старушка стала молиться такой молитвой, которая могла бы растопить сердце архангела. И когда она молилась Богу, то сказала: «Господь, я не знаю, каков твой следующий шаг, но я знаю, что ты трудишься». Вот и все. Когда она закончила молиться, я плакал. Я коснулся ступней юноши. Он охладевал. Казалось, он умирает. Врач сказал: «У него инфекция. У него внутреннее кровотечение. Слишком поздно». Она попросила меня помолиться. И я сказал: «Небесный Отец, я не понимаю этого. Вот я опоздал на самолет, и ты привел меня сюда. Вот причина, по которой ты, очевидно, ты здесь. А сейчас, Господи, услышь молитву этой бедной, пожилой, святой женщины». Когда я молился, то услышал, как он сказал: «Мама! О, мама!» Что это было? Пришла благодать. Он сказал: «Мама!» Она поднялась на ноги, Она стала улыбаться, вытирая слезы со своих полных щек. Она сказала: «Да, мой сладкий, это твоя мамочка». Он сказал: «Мама, в комнате становится светлее. Этот старый корабль Сиона, благодать Божия, подняла его, успокоила море». Что это было? Я покинул дом в большой спешке, взял такси и поехал в аэропорт. Как раз в это время они объявляли об окончании посадки на самолет. Его вылет задержали на 2 часа. Что это? Когда проявляется божественная любовь, водимая Духом Святым? Подумайте об этом. Любовь Божья и благодать Божья взяли летящий самолет и посадили его на землю. И держали его на земле из-за молитвы веры какой-то неграмотной чернокожей. Из-за ее любви к своему сыну. Если такое произошло ради нее, тогда что же может произойти ради группы людей, рожденных свыше, которые присутствуют здесь? Немного позже я путешествовал на поезде. Я сошел с поезда. Если вы когда-либо ездили в Мемфис, то вы знаете, как останавливается этот поезд. Просто останавливается. Мардохей Хема, мой друг, который присутствует здесь сегодня, знает это место. Я пошел купить себе гамбургер. Я не мог поесть в поезде, это слишком дорого. Так что я пошел за гамбургером. Мы направлялись в Калифорнию, и нам нужно было подождать, чтобы потом сделать пересадку на другой поезд. И вот когда я шел, кто-то сказал: «Привет, Парсон Бранхам». Молодой чернокожий парень в кепке спросил: «Как поживаете, Парсон?» Я сказал: «Доброе утро, сэр». Я пошел дальше, размышляя, может быть, он был на одном из служений. Он спросил: «Вы не узнаете меня, не правда ли?» Я ответил: «Нет, не думаю». Он спросил: «Вы помните то утро, когда Господь привел вас к моей мамочке?» «Да, но...» Он сказал: «Я тот самый мальчик». Он сказал: «Я не только исцелился, но теперь, Парсон Бранхам, я спасен, и я служу Господу, который исцелил меня». О, все эти молитвы, посвящение и любовь матери, когда она испробовала все, брала его в церковь, и он был крещен в воде. Все это она сделала, но как будто все оставалось по-прежнему. Подошла болезнь, и смерть была у двери, но в критический момент пришла божественная благодать. Но она пришла в послушании божественной любви. Братья мои, позвольте мне сказать вам это. После ее молитвы мы молимся этим утром во время великого движения Господа, в это великое божественное время, при приближении Господа Иисуса Христа. Мы пытаемся делать то и это, пытаемся, чтобы эта деноминация делала то и это. Мы должны прийти к концу пути. Всякое служение, вся земля, все ожидает великого движения. Мы овладели тем и этим. Проповедники проповедовали и все такое прочее. Но все же любовь Божия, которая присутствует в наших сердцах, верит, что Бог собирается действовать таинственным образом. Итак, когда мы находимся в конце пути, настает время для того, чтобы пришла божественная благодать, заняла свое место, произвела изменения и превратила все это в старомодное, Богом посланное служение Святого Духа. Вы верите в это, братья мои? Давайте поднимемся на ноги. У нас были служения исцеления, у нас были деноминации, у нас были всякого рода вещи. Но, о, Бог небес, мы находимся в конце нашего пути. Мы не сможем с этим пробуждением. Ты послал Билли Грэма, Джека Шулера. Они пришли со своими высшими образованиями и семинариями. Но ты послал людей с божественными дарами, чтобы исцелять больных. Ты послал людей, говорящих на иных языках, истолкователей языков. Ты послал нам чудеса и знамения. Но, о Боже, наши человеческие сердца продолжают двигаться в любви и сострадании, веря, что ты пошлешь нам что-то превосходящее, не мерою, больше, чем мы когда-либо видели прежде. Мы находимся в конце пути, стоим, простирая наши руки к небу. Мы любим тебя. О Боже, позволь божественной благодати сейчас занять свое место, прийти и сделать то, что ни один человек не смог бы сделать. Даруй это, Небесный Отец, ради славы Божьей. Пусть Дух Святой свидетельствует во время этого служения. Пусть грешники выйдут к алтарю. Пусть люди обновят свои обещания. Пусть все предрассудки и равнодушие уйдут из сердца, и мужчины и женщины будут жить вместе. И они, пусть та божественная любовь к Богу проявится в сердцах друг друга и очертит круг общения через божественную любовь, который займет свое место здесь и соделает чудеса и знамения в течение последующих нескольких часов этого служения, в течение дня, то, что мир еще никогда не видел. Всемогущий Бог, даруй это. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Пока мы стоим и смотрим вот так, мои братья и сестры, сестра за пианино, дайте нам аккорд. Блаженные узы, что связали наши сердца в любви Христа, общение душ здесь на земле, как то, что будет в небесах. Пусть это будет нашей молитвой в наших сердцах, пока мы держим друг друга за руки, как сограждане, понимая, что мы однажды покинем этот мир. Давайте возьмем друг друга за руки и посмотрим сейчас не друг на друга, а посмотрим на божественную, суверенную благодать Божью, которая исходит как дар любви ото всех без исключения в этом собрании и делает то, что мы никогда еще не видели прежде, а сейчас все вместе. Блаженные узы, поднимите ваши руки, что связали. Наши сердца в любви Христа. Общение душ здесь, на земле. Как то, что будет в небесах. Когда приходит расставание, душу пронзает боль. Но все ж едины в той надежде, что встретимся мы вновь. Итак, Небесный Отец, посмотри на нас этим утром. Здесь сотни сердец, которые любят Тебя. Пусть их любовь проникнет в каждого из них и будет повсюду в этом помещении, чтобы Твоя благодать крестила каждого из них Святым Духом. Даруй это, Господь. И сделай так, чтобы лютеране, баптисты, методисты, пятидесятники все пожали друг другу руки этим утром со словами «Вместе мы выстоим». А по отдельности мы упадем. Пусть Великая Церковь Живого Бога идет маршем от победы к победе. Боже, дай нам видение. Говори к людям этим утром и позволь им увидеть Твой божественный план. И пусть благодать Божия изольется в наши сердца Духом Святым. Мы просим это во имя Христа. Аминь.